В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Недавно в нашей церкви Grace Family Church я, Ольга Витисова, услышала краткое представление гостя-миссионера из Испании. Звали его Виктор Ковба, и был он пастором недавно образовавшейся славянской церкви в городе Торревьеха. Слушая его, я опять вернулась к своему старому вопросу. Почему мы, христиане, такие разные? Один хвалится, что за 5 лет работы никто из сотрудников не узнал, что он верующий, а другой – готов кричать о своей вере не только на каждом углу, но и делиться ею с каждым прохожим. Кто-то всю свою жизнь, все, что зарабатывает, вкладывает в детей, в дом, в обстановку, тратит на развлечения и отдых, а другой использует на себя минимум, а все остальное, в том числе и свое время, на то, чтобы донести Евангелие до неверующих, идет в тюрьмы, к бомжам, спонсирует других миссионеров. Почему мы в этом вопросе такие разные? Разве мы читаем разные Библии или верим в разного Бога? Вот и решила я сделать исследование, расспросить тех и других, посмотреть, как проходила их жизнь, и на основании их собственных рассказов понять, почему одни становятся миссионерами, а другие проживают свою жизнь в свое удовольствие. Так что, дорогие слушатели, вас ожидает целая серия передач на эту тему. И начнется она с моего интервью с Виктором Ковба, миссионером из Испании. Добрый день, Виктор.
Приветствую вас.
Расскажите немного нашим слушателям и мне о себе. Где вы родились, как стали христианином, где встретились со своей будущей супругой. Расскажите немного о себе.
Родился я в обычной советской семье в 73-м году, в феврале. Мои родители были неверующие, семья была неверующая. И рос, как обычный мальчишка, играл в футбол профессионально, учился в школе, служил в армии. В принципе, ничего такого необычного не было. Все было как у обычных детей. Но иногда, я сейчас уже анализирую, Бог уже тогда показывал через многие ситуации, что он тогда уже очень близко был ко мне и проговаривал к моему сердцу. Но, к сожалению, я этого не слышал. И когда мне уже исполнилось 22 года, это было в 95 году, я познакомился со своей женой. У нее бабушка была баптисткой. Мы познакомились чудным образом. У меня был бизнес, у нее был бизнес. И я, имея бизнес, имея средств, от того, что мне делать нечего было, я попытался устроиться к ней на работу водителем. И устроился, потом она, правда, узнала, сильно разозлилась, но в ответ я узнал, что у нее в то время уже было 3 приемных детей от ее брата. И меня это тоже несколько поразило. Поэтому у нас было 1-1, и мы сошлись, мы воспитывали 3 приемных детей, и затем у нас родились еще 2 своих. И в этот период, как раз когда мы воспитывали и рождались дети, Бог разными способами стучался, он и лишал бизнеса, он и с места на место нас перегонял, хотя не так далеко. Ну и мы как бы продолжали сопротивляться, но наступил один интересный момент.
Я не поняла, так ваша супруга на тот момент не была верующей?
Нет, у нее просто была бабушка баптистка.
А, понятно.
Она имела какие-то...
То есть вы были на одной платформе, все ясно. И что дальше? Вы говорили, Бог уже вас касался, проговаривал. Но мы Бога не видим и не можем слышать его голос. Как же он вас действовал и как с вами проговаривал?
Однажды моя сестра где-то шла по улице, и ей в то время подарили Новый Завет. Он у нас всегда там в такой шухлядке лежал в серванте. И обычно, когда я приходил с очередных гуляний там или еще откуда, мне было плохо. Но почему-то я вот вспоминаю эти моменты. Я почему-то всегда его доставал, этот Новый Завет. Прочитывал несколько страниц, потом понимал, что я ничего не понимаю, и ложил обратно. И сейчас то я прекрасно понимаю, что Бог в то время уже через слово свое, он со мной работал. И прошло буквально несколько лет, когда уже мы вместе с женой, Бог снова довел ситуацию до реанимации. Я попал в аварию, был при смерти, и врачи сказали, что жить я уже не буду, и даже не доживу до утра. И я утром очнулся, жена плачет. И я, как всегда, с юмором говорю, что ты плачешь? Она говорит, все, тебе конец. Я говорю, да не, нормально, я же разговариваю. И тогда я немножко в шутку, немножко и как бизнесмен, я сказал, Господь, если ты меня оставишь жить, я тебе буду служить. Правда, потом еще немножко посопротивлялся, Бог снова сделал одну ситуацию, и в конце концов он нас переселил в небольшое такое село возле Житомира, вот там, где мы жили до этого, города Житомир, где я родился. И мы в маленькой группке баптистов, совершенно без великого какого-то проповедника, Бог уже спокойно уложил нас на лопатки, и мы стали на колени, помолились. И тоже была ситуация, когда сначала было такое эмоциональное покаяние, но затем мы жили за счет того, что жена ходила в лес, собирала ягоды, грибы, я сидел с детьми. И однажды она пошла, и было где-то около 2 часов дня, я читал Писание, и зацепило меня очень сильно, я начал плакать. И потом она приходит, такая вся взъерошенная, говорит, ты представляешь, я шла по лесу где-то около 2 часов дня, собираю, так тяжело, так мне стало, я говорю, речка впереди, надо переходить, холодная вода. Я упала на колени и попросила у Господа прощения. Я говорю, так и я же в это время. И вот так Господь чудным образом дал обращение, изменил наши сердца, и мы... После этого я сразу взял Новый Завет и побежал в соседние села, хутора, бабушкам рассказывать об этом чудном Боге, который меняет жизни даже таких как людей, как я.
Меня всегда поражает, как Бог действует. Редко, когда повторяется. Всегда индивидуально, с таким подходом к каждому человеку, учитывая его личностные характеристики. Наверное, жена ваша, хотя и в то же время покаялась, но шла по-своему, каким-то своим путем, а вы своим. Слава, слава Богу. А вы знаете, когда нас слушают неверующие, зачастую они просто-напросто не понимают нашего языка. Потому что после того, как мы какое-то время побудем в церкви, мы начинаем говорить на христианском жаргоне. Вы сейчас хорошо сказали, это полухристианский, полумирской жаргон. Бог положил меня на лопатки. Что вы имели в виду это?
Бог всегда, несмотря на то, что мы сопротивляемся, часто не понимаем, что Он делает, будучи неверующими. Бог разными способами, через разные ситуации в нашей жизни, Он стучится к нам. И с любовью, мягко, так вот, предлагает нам смириться перед Ним, преклонить колени и показывает нашу неправильную жизнь. Оно необъяснимо, у каждого по-разному. У меня было это очень трагично часто, очень эмоционально, очень с такими перепадами жизненными, взлетами, падениями.
Как вы понимаете, что это Бог стучит? Дело в том, что в жизни всех людей что-то происходит. Но кто-то думает, что это совпадение. Это случилось, потому что экономика такая. Это случилось, потому что люди вокруг нас такие негодные. Меня хорошего все время обижают там или что-то делают для меня. Почему вы происходящим в вашей жизни решили, что это действие Бога?
Я думаю, скорее всего, что человек, и я в том числе, на той стадии жизни, я, наверное, не понимал, что это именно Бог стучится. Но Бог давал возможность начать различать, что такое плохо и что такое хорошо, что такое зло и что такое добро. То, что ты делал до, и то, что не нужно делать в данный момент. И, наверное, когда человек начинает задумываться, то как я начал задумываться, а куда дальше? Что дальше? Что меня ждет с той жизни, которой я жил? Мне несколько раз чуть не переломали хребет. Я был в авариях, где это доходило до пресвятого времени. Я постоянно с молодости был в каких-то драках, разборках. То есть пришел момент, мне 22 года, и я задумался. 22 года. Да, я выучился где-то, я был в армии, я играл в футбол. Но что дальше? Дальше просто была какая-то наклонность, и смысла жизни, просто не было смысла жизни. То есть если я задумывался, если дальше этим всем заниматься, еще год, два, три, и что? И тебя все равно похоронят. У меня была такая ситуация. У кого-то мягче это бывает, у кого-то, наверное, еще жестче. Я знаю людей, у которых совсем их ломало в жизни. Но Бог, Он такой по-разному к нам стучится.
Это правда. А мы с вами остановились на том, что вы были в деревне, жили на то, что жена соберет в лесу, но вы там не остались. Нет. Что дальше произошло?
Дальше мы уже ездили в Житомир, в церковь баптистскую центральную, и нам один из пасторов сказал: вот там в соседней деревне, где вы живете, там есть бабушка верующая, когда-то я к ней ездил. И она написала письмо, что не могли бы вы приехать. И, видать, потому что он был сильно занят, он решил этому молодому парню увидеть меня. Говорит: поедь, посмотри, что там делается. И мы приехали к этой бабушке, и она нам, честно говоря, руки начала целовать, мне стало неудобно. И семья ее была неверующая, и она одна уже лежала на кровати. И мы поняли, нам нужно туда приезжать чаще. И мы начали приезжать, собираться, естественно, негде было, но там была такая тупиковая улочка с озерцом, и такой пятачок был хороший земли. И мы сначала у нее дома, но потом начали приходить ее родственники, мы не вмещались. И все соседи выносили лавочки, стулья на улицу, и мы целый год собирались там на улице, и по воскресеньям, до сих пор все помнят, ни разу в воскресенье не было ни дождя, ни снега, в любое время года мы собирались, и была замечательная погода. И, ну, уже, естественно, через год я поехал учиться в International Planters Church, Беларуси, институт по организации новых церквей. Одна из церквей, которая преподаватель был пастор этой церкви из Америки, они помогли нам приобрести помещение там в селе. На тот момент это было аж $1200. И самое интересное, что эта церковь, она начиналась, вот только бабушка была верующая, и больше никого. Нам говорили: уходите отсюда, вот в воскресенье православный священник идет с людьми, хотят вас избить, там, выгнать. Но они не доходили, никогда не доходили до этой улицы, мы всегда оставались. И Бог благословлял. Из этих неверующих людей потом выросла очень хорошая церковь.
Пришло время, вы эту церковь покинули, да?
Нас это очень завело, очень Бог вдохновил, и мы после этого начали организовывать еще больше новых церквей, но именно только по селам, туда, куда проповедники, пастора не очень любят ходить, потому что там бабушки, дедушки, ну, кстати, там очень много и молодежи было, и детей. И за 5 лет Бог благословил, дал возможность для него потрудиться, мы организовали еще 14 таких церквей в Житомирской области. И это было потрясающее время, это был период такого пробуждения, это были конец 90-х годов, начало 2000-х. И это действительно, когда мы приносили Новые Заветы, носили по деревне и раздавали людям, многие плакали. Это было время пробуждения. Конечно, потом к концу 2000-х годов уже немножко это начало все утихать. Тем не менее, это было благословенное время.
Ой, слава Богу. К сожалению, такие моменты долго не длятся. Читая интервью, которое у вас брала Ирина Кархут, я знаю, что вы потом попали в Европу. Как это так? Оставить родных бабушек и дедушек, и молодежь, и всех остальных, и уехать в Европу? Как и все на заработки, или была другая причина?
Честно говоря, лично я сам бы при той ситуации, которая у нас была тогда, никогда в жизни не покинул бы Украину. Все было замечательно. У нас церкви развивались, у нас был хороший строительный бизнес, я инженер-строитель по специальности. И мы строили коттеджи, и за счет этого мы финансировали и развитие церквей, и служителей. И все шло замечательно. И в один из дней, в 2008 году, мы собирались к племяннику, к моей сестре, сыну на день рождения, и я одевался, а моя жена уже была одета, сидела на диване и просто переставляла там старые фотографии. И я услышал «Ой». То есть «Ой» от моей жены услышать, это я даже не помню, когда до этого было. И она дальше сказала: «Витя, вези меня в больницу». В больницу она терпеть не могла, врачей тоже, никогда туда не ходила. Я смотрю, ей плохо, и я ее взял на руки, и мы приехали в больницу, сделали МРТ, сразу на вертолет и в Киев. И ей несколько раз завозили, вывозили, делали все, и потом врачи говорят, что у нее рак головного мозга в гипофизе, к сожалению, операцию делать нельзя, потому что нужно разбирать весь шейный позвоночник, потом собрать его, ну, невозможно, это человек инвалид на всю жизнь. Поэтому сказали, мягко так сказали, говорят, ну, месяц-два, говорит, больше нет.
На этом я прерву нашу передачу. Продолжение нашей беседы с Виктором Ковба, миссионером из Испании, слушайте на этой же волне и в это же самое время по вторникам и четвергам. Копию записи этой передачи, а также запись всего интервью одним файлом, можно будет найти на веб-сайте Тихоокеанского объединения по адресу pcsba.com в разделе «Ресурсы» радиопрограммы объединения за 2023 год. Если, слушая передачу, у вас возникли какие-то вопросы, позвоните мне, Ольге Аветисовой, по телефону 916-716-2950, и я постараюсь помочь вам с ответами. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.